Дело в том, что мы, как киевляне, у нас сейчас проводится очень много марафонов, мы постоянно, большинство из нас куда-то бежит, но можно еще сказать, что все киевляне без исключения, они еще участвуют в таком бесконечном марафоне, который связан с хаотической застройкой, с коммунальными коллапсами, с какими-то транспортными постоянно происходящими неприятностями, которые касаются невозможности припарковаться в центральной и не только в центральной части города. И казалось, что этому марафону, вот мы все участники, но когда этот марафон закончится, и кто выйдет из него победителем, уж точно не ясно, и я точно могу сказать, что точно не мы с вами, как киевляне. И, как вы правильно сказали, вот одна из причин, почему так происходит в Киеве, дело в том, что сейчас в Киеве нет актуального генерального плана. Я думаю, что такое генеральный план, знают все, знает, например, и моя дочь десятиклассница, и моя мама пенсионерка уже, как бы, это настолько как бы наболевшая тема, которая обсуждается уже не один год. И на самом деле де юре генеральный план у города существует. Он был начат, его разработка еще в 1997 году, 20 лет назад, и предполагалось, что он будет действовать до 2020 года. И этот генеральный план на сегодня действует. Но также есть еще и другой генеральный план, который все грозятся руководители КМДА принять. Но вот уже там прошло 4 года, и, как вы видите, возле ныне там никакого актуального документа еще до сих пор как бы не принято. И на самом деле, что такое генеральный план? Генеральный план — это тот план, по которому должен развиваться город. Без хаотических застроек, с понятной транспортной структурой, с понятными коммуникациями, с понятными зелеными зонами. То есть вот реально тот план, где прописано, где указано, по какому направлению будет развиваться город. И на сегодня, ну, к большому сожалению, существующим, скажем так, очильникам влады, видимо, не совсем выгодно, чтобы такая актуальная градостроительная документация была разработана, была актуальной и была в открытом доступе для всех нас с вами, для киевлян, чтобы мы видели и понимали, что будет происходить там, как будет развиваться город и какие застройки планируется проводить там в тот или иной период времени. И до тех пор, пока у нас не будет такого правильного актуального документа, у нас будут продолжаться хаотические застройки, у нас будут продолжаться коллапсы с сетями, и ничего хорошего, как вы правильно сказали, пока что не будет.
То есть, получается, пока нет генерального плана, и люди не имеют к нему доступа,
актуального.
Невозможно и проконтролировать, собственно, хаотическая это была застройка, или она по нормам была построена в городе. Или все-таки есть возможность без этого актуального плана регулировать этот процесс общественности как-то, не знаю.
Сейчас каким способом застройщики решают те или иные вопросы, связанные с застройкой? Учитывая, что старый действующий генеральный план, он устаревший, понятно, есть такой механизм еще в действующем законодательстве, когда можно принимать детальные планы территории, это тоже градостроительная документация, но она разрабатывается не на весь город, а на определенную территорию. И понятно, особенно если еще как бы застройщик может профинансировать разработку такой градостроительной документации, то понятно, что в той территории, которая проектируется, понятно, там не будет достаточно детских садиков, они будут вынесены за пределы, вот скажем так, этой сферы интереса в этой застройке, там не будет определенной другой социальной инфраструктуры, которая будет, скажем так, тягарем. Да будет тягарем для застройщика и будет менять его финансовые показатели деятельности там, в сторону, в худшую. И когда застройщики финансируют такие детальные планы территории, они руководствуются исключительно своими бизнесовыми интересами. И понятно, что все детальные планы они должны обсуждаться также с общественностью. И мы можем видеть много примеров, когда общественность активно участвует в обсуждениях, и видим даже какие-то положительные примеры, когда общественность добивается, ну, например, там в районе парка Почайна, который сейчас в районе Оболони, там тоже планировалась как бы застройка, но благодаря там активной общественности детальный план территории не был принят. Но, с другой стороны, нужно как бы понимать, что такие маленькие детальные планы, они касаются определенной только части территории города, города, и они, ну, больше вот для меня, они больше в таком хаосе, в хаотической застройке, потому что все равно они нарушают целостную картину развития всего города.
Есть также такое мнение экспертов о том, что увеличить и расширить пропускную способность всей ливневой канализации в Киеве невозможно, потому что это комплексная система, потому что мы уже имеем много подземных гаражей, супермаркетов, больших объемов строительства именно подземных имеется в виду. И это усугубляет ситуацию. Ну, мой вопрос, действительно ли невозможно и все так трагично, или действительно можно уже что-то сделать, чтобы исправить эту ситуацию, по вашему мнению?
Смотрите, я не являюсь техническим специалистом в ливневой канализации, но я точно знаю, что, например, у нас в Киеве есть коллекторы, которые действуют еще с 1905 года. И я знаю точно, что вы сейчас не найдете ни одного специалиста, который сможет вам там со стопроцентной уверенностью рассказать, в каком состоянии находятся те или иные участки наших действующих коммуникаций. И там, с чего бы я там сейчас начинала, я бы, наверное, проводила бы такой аудит, инвентаризацию вообще всего, что есть как бы в городе, включала бы в активную работу там все технические службы для того, чтобы искать определенные пути решения. Понятно, что расширить, как вы говорите, ливневую канализацию в определенных участках там точно невозможно. Но то, что есть какие-то технические, технологические пути решения проблемы, ну, в принципе, Киев — это же не единственный город, который сталкивается с таким, с такой проблемой. Есть опыт и других городов, и других стран, которые более-менее успешно решали эти проблемы.
Актуальные генеральные планы есть в 37% городов и населенных пунктов Украины. А отвечает ли это действительности?
Да, мне кажется, это еще такая оптимистичная цифра. Мы в прошлом году, как Офис эффективного регулирования, мы вместе с Министерством регионального развития при поддержке посольства Нидерландов, мы начали очень плотно заниматься вопросом вообще опубликования и публичности градостроительной документации всех населенных пунктов Украины. И первое, что мы обнаружили, я сейчас назову такую шокирующую цифру, только 24% всей градостроительной документации всей Украины было опубликовано. То есть ее можно было найти в сети интернет, ее можно было найти в каких-то бумажных, печатных изданиях, а вся остальная информация, это больше чем 75%, она, в принципе, закрыта для обычного обывателя.
Несмотря на то, что есть решение суда о том, что генеральные планы — это публичная информация, и она должна быть в доступе у людей, если
требуется. Совершенно верно. Только 24% информации было опубликовано. И вот сейчас, вот целый год, мы уже реализуем проект, который называется PIMAP. И на едином сайте, на едином ресурсе, это сайт Минрегиона, на отдельной странице сейчас собирается вся как бы информация о том, где можно посмотреть ту или иную градостроительную документацию. Это касается генеральных планов самих населенных пунктов, это касается и схем планирования областей и районов, для того, чтобы человек там не искал там по всем возможным сайтам информацию, а в одном едином месте был такой как бы доступ. И мы должны с вами прекрасно понимать, что это важно не только обычному гражданину нашей страны, но это еще важно инвестору, внутреннему или внешнему. Он тоже должен понимать и видеть, где ему было бы удобнее инвестировать или там строить какой-то тот или иной промышленный или коммерческий объект. Если говорить по актуальности документации, действительно, очень мало сейчас актуальной документации. Мы когда тоже проводили такую своеобразную инвентаризацию, вы не поверите, но мы находили генеральные планы населенных пунктов 68 года, например. По действующему законодательству, если есть актуальный план, он бессрочный, он действует, то есть это действующий генеральный план, ну и что, что он был разработан в 68 году, ну и что, что в него не вносились какие-то изменения. И когда ты видишь такие документы, опубликован он, просто сделана фотография этого генерального плана, и где-то вот выложен такой такое фото еще, может быть, не в совсем качественной обработке, ну, то, естественно, там в наше время там цифровых технологий, вообще там развития всего цифрового сообщества, это очень грустно и видеть вот такие вещи. Но я думаю, что сейчас, осознавая проблему и понимая, как важно открывать градостроительную документацию, те районы, те города, которые хотят, чтобы они развивались, которые хотят, чтобы приходил инвестор, которые хотят показывать свою открытость и прозрачность, прозрачность, они сейчас будут делать максимум для того, чтобы эта ситуация изменилась. И у нас уже есть там положительные примеры. У нас есть Сумская область, у нас есть Днепропетровская область, у нас есть Одесская область, Ивано-Франковская. И я сейчас просто, у меня под рукой нет материалов, но сейчас достаточно много областей, которые работают над тем, чтобы открывать такую информацию. Ну, понятно, как бы на актуальность это никак еще не влияет, да, потому что, чтобы актуальная документация, она требует определенного времени, ресурса и разработки. Как вы знаете, нашим там, бюджетным законодательством, бюджетным кодексом не предусмотрены даже отдельные статьи для того, чтобы органы местного самоуправления разрабатывали ту или иную градостроительную документацию. То есть мы еще там в самом-самом начале пути и работы над тем, когда у нас будут не только открытые, но еще и актуальные градостроительные документации.
Вот, собственно, я хотела вас спросить, проблема только в финансировании этого процесса, чтобы опубликовать генпланы, или есть еще другие причины, из-за чего недоступны эти документы в большинстве все-таки регионов?
Ну, давайте посмотрим, как бы регионы — это одна история, вот давайте посмотрим на пример Киева, ну вот как вы думаете, вот город, у которого бюджет десятки миллиардов гривен, ну неужели так сложно там в течение там, последних там, 10 лет было найти какое-то финансирование для того, чтобы актуализировать градостроительную документацию? Наверное, ну будем честными, наверное, проблема не в этом, проблема в том, что есть определенная выгода, как говорят, что в мутной водичке рыбка хорошо ловится. То есть когда нет определенно правильно прописанных правил, когда ты можешь фальсифицировать какие-то документы, где-то нарушать законодательство. Ну, так проще как бы и застройщиками. У нас, вы знаете, у нас достаточно много недобросовестных застройщиков, которые строят и без разрешительной документации, которые с радостью воспользуются тем, что нет актуального генерального плана, где бы четко было определено, что вот в этой зоне нельзя строить, что вот в этой зоне там запрещена такая высотность. Например, той же частью генерального плана является историко-опорный архитектурный план. И вы удивитесь, но только два города в Украине, основные большие города, не имеют утвержденного такого исторического плана. Это Киев и Львов. Ну, наверное же, вопрос не финансирования. Вопрос в том, что есть исторический центр, где можно строить только 27,5 метра в высоту. И давайте мы с вами выйдем в центр города и посмотрим на десятки объектов, которые значительно превышают этот метраж.
То, что вы сейчас сказали, это державні будівельні норми, да? Один из моментов.
Нет, я сейчас говорю о градостроительной документации, а все застройщики, когда возводят свои здания и сооружения, они должны обязательно руководствоваться государственными строительными нормами. И вот вы правильно сказали, сегодня заканчивается лето, завтра 1 сентября, и с завтрашнего дня должен был бы действовать очень важный для всех застройщиков и вообще как бы для нас с вами, как граждан, как людей, которые проживают в населенных пунктах, в городах, очень важный такой ДБН, который бы касался вообще планирования и застройки территорий, он...
ДБН — это
аббревиатура державные нормы, да, или государственные строительные нормы. Ну, привычно в среде застройщиков, в среде строительной отрасли называется просто ДБН, уже все так привыкли использовать эту аббревиатуру. Над ним долго работали, последние три года активно подключались. Этот ДБН, он был устаревший, его последний раз обновляли в 2002 году. В 2002 году его, когда обновляли, он практически не изменился, и он копировал нормы, которые еще использовались при Советском Союзе. И вот последние три года велась очень активная работа, была масса каких-то круглых столов, обговорений, это были десятки и десятки, включались и архитекторы, и проектировщики, и экспертная среда, и было очень много общественности, которые ратуют за то, что они все-таки хотят проживать в комфортной среде, в комфортном городе. И вот, наконец-то, в апреле месяце Минрегион подписал приказ, который вводил в действие эти новые ДБНы. С 1 сентября, и вот с завтрашнего дня они должны были бы действовать, они в этих ДБНах есть достаточно много неприятных вещей для застройщиков. Например, ограничивается высотность в населенных пунктах с населением, с определенным количеством населения. Да, если там 50 тысяч человек проживает в населенном пункте, то нельзя строить выше определенной как бы этажности. Если 100 тысяч, то нельзя строить там выше, чем 9 этажей. Также вводились ограничения, которые касались застройки самого земельного участка. Если у тебя есть, например, земельный участок, и ты хочешь построить высотный дом, то, пожалуйста, если выше там, 9 этажей, то только 35% этого участка можно использовать. Ну, то есть такие не совсем, как вы знаете, у нас застройщики привыкли, если они уже берут земельный участок, то они его полностью застраивают, и они не сильно обращают внимание на инфраструктуру, будут ли там какие-то зоны для выгула собак или спортивные майданчики или какие-то вещи, которые связаны с другими там вещами, которые очень сейчас необходимы современному человеку. И, к большому сожалению, вот на днях, буквально 27 августа, проходило удивительное закрытое судебное заседание, на котором по иску неизвестная в среде застройщиков компании, называется Староноводницкий парк, было судьей приостановлено действие приказа Минрегиона, и завтра, 1 сентября, новые ДБН в действие, к сожалению, не вступят. По информации, которая сейчас вот есть в у строительных экспертов, в строительной среде, мы знаем, что такой иск не один, их уже больше 7. То есть стоит определенная группа, кому невыгодно, чтобы эти новые ДБН вступали в силу. Первое открытое заседание будет 11 сентября. Оно будет проходить в городе Киеве, и я думаю, что всем нам будет интересно наблюдать и смотреть, как будут дальше разворачиваться события, будут ли наши новые комфортные ДБН приняты, или все-таки будет побеждать строительная мафия, и мы будем с вами стремиться жить в каких-то бетонных гетто, как мы называем сейчас. Все больше и больше видим таких объектов в нашем любимом городе. Ну, в общем, посмотрим, будем смотреть, как будут развиваться такие события.
Интересно, понимаю, что если судебное заседание было в закрытом режиме, хотя странно, да, с одной стороны, а знаете ли вы про аргументацию, которая там звучала, возможно, какими, в принципе, аргументами можно было пользоваться для того, чтобы отменить введение в действие новых правил застройки? Вот я про судью сейчас говорю и про Пузовача.
То, что мы видели в аргументации, аргументация достаточно слабая. Ссылка на то, что сейчас предприятие разрабатывает проектную документацию, когда будут введены новые ДБН, эта документация должна быть откорректирована, и вот Пузовачу там не совсем понятно, каким способом это делать, и он считает, что там нарушены его права. Мне кажется, что это нужно больше спрашивать у юристов, но то, что вот вижу я, аргументация очень слабая. Мне кажется, очень слабая будет доказательная база, чтобы доказать, что действительно это предприятие сейчас, а, не может это сделать, б, не может скорректировать проектную документацию, и б, то, что оно понесет какие-то дополнительные или затраты, или убытки, когда будет выполнять уже как бы новые ДБНы.
Давайте немножко подробнее о том, как было в старых и как должно было быть в новых с 1 сентября правилах. Да, вот, например, вводятся такие понятия, как желтая линия, зеленая линия. Объясните, пожалуйста, нашим слушателям, что это значит.
Голубая линия. Да, там имеется желтая линия, голубая линия, зеленая линия. Вот о голубой линии я уже немного говорила. Голубая линия — это линия, которая регулирует высотность застройки. А в зависимости, сколько людей проживает в том или ином населенном пункте, будет ограничено высота. Понятно, что такой ограничитель, он в большей части повлияет, скорее всего, на те населенные пункты, которые находятся в близости от самого непосредственно Киева или других больших городов. И понятно, что сейчас там в той же Буче, Ирпене и в других прилегающих к Киеву населенных пунктах уже 25 этажей строить, ну, вряд ли будет позволено. А если мы говорим о зеленых линиях, зеленая линия не потому зеленые, они ограничивают застройку в зеленых зонах, теперь это будет запрещено. А желтые линии — это линии, которые касаются путей эвакуации, там достаточно много технических моментов, но я могу сказать, что с введением этих так называемых желтых линий повышается безопасность людей при тех или иных, скажем так, не катастрофах, а каких-то коллапсах, при которых необходима быстрая и качественная эвакуация.
Ну, собственно, в частности, это стало причиной этого иска в суд, о котором вы рассказываете, ну, в том числе, я так понимаю.
Я думаю, что основная причина все-таки, вот я уже говорила о пятне застройки, все-таки пятно застройки сейчас нельзя будет застраивать на 100%. Если у тебя есть сейчас земельный участок, то ты его практически весь можешь застроить. А с введением новых ДБНов этого сделать невозможно. То есть необходимо будет предусматривать... ну, какие-то другие пути, или отводить больше земельный участок для того, чтобы было больше места для благоустройства. И причем для благоустройства там тоже изменены в новых ДБНах нормы. Как я уже говорила, это площадки для выгула собак, это площадки для зеленых насаждений, это площадки, которые связаны со спортивными активностями. Раньше у нас, мы все смеялись, в старых нормах была такая норма, которая была связана с площадками для выбивания ковров и для сушки белья. Понятно, что сейчас эта норма, она и смешная, и устаревшая. И сейчас упор как раз на другие, на более комфортные нормы, которые связаны и с теми людьми, кто имеет собак, и с теми людьми, кто занимается спортом, ну и вообще с самими зелеными насаждениями, с самим благоустройством для того, чтобы было более комфортно находиться в нашей городской среде, которая и так сейчас отягощена вот этими каменными джунглями.
Еще было много дискуссий по поводу нормы о мусоропроводах.
Да, это немножко другой ДБН. Мы сейчас говорим о ДБНе, который касается планирования и застройки территорий. А мусоропроводы, совершенно верно, это касается жилых домов. И, как вы знаете, во всем мире, например, в тех же гостиницах пятизвездочных, четырехзвездочных, запрещены, в принципе, мусоропроводы. Если там жилье высокого класса, тоже как бы это нельзя делать категорически. И у нас многие застройщики, а у нас в ДБНах была такая норма, и многие застройщики, которые работают особенно вот в сегментах высококлассного жилья, они были вынуждены или получать отклонение, получать специальное разрешение, чтобы не выполнять эту норму ДБНа, или просто, например, некоторые строили мусоропровод, а потом его просто заваривали и не давали пользоваться. Ну, если вот посчитать убытки, а сколько таких мусоропроводов было построено по всей стране, сколько застройщики потратили там впустую денег, ну, наверное, это была бы какая-то колоссальная цифра. Лучше бы эти деньги можно было тратить там, на строительство парков или какой-то инфраструктуры, на ту же нехватку детских садиков, о которой сейчас много говорят. Кстати, если мы будем говорить о новом ДБНе, который вот с 1 сентября приостановлен, предполагалось разрешить в жилых домах на первых этажах использовать возможность для как раз вот детских садиков, для определенного количества групп, для того, чтобы не всегда можно было, сейчас не всегда можно пользоваться, вернее, сейчас можно пользоваться только отдельно стоящими зданиями для детского садика, а в новых ДБНах была такая возможность, чтобы разрешить на первых этажах использовать помещение для групп, для таких групп.
Вы говорите, что 11 сентября будет следующее судебное заседание.
Да, то, что мы видели 11 сентября. Да. Может быть, будут какие-то переносы, но вот сейчас из открытой информации мы видим дату 11 сентября.
Это уже следующий этап рассмотрения или это продолжение вот первого дела, где приостановила судья?
Это будет это же дело с этим же как бы судьей, ну вот 11 сентября, то есть сначала было принято, в закрытом заседании было принято обеспечение иска и был приостановлен действие этого приказа, а сейчас, я так понимаю, будет рассматриваться уже непосредственно как бы дело по сути, будут рассматриваться аргументы, и я думаю, что будет нам всем интересно наблюдать над такой, скажем, войной добра и зла, комфорта и бетонного гетто, посмотрим, кто будет выигрывать.
Я так думаю, предполагается, что на судебном заседании 11 сентября будет общественность.
Я не знаю, как общественность, но вот со своей стороны мы, как экспертная организация, которая тоже потратила достаточно много времени для того, чтобы находить такой правильный баланс между интересами и общества, между интересами граждан, между интересами застройщиков и между интересами власти, мы будем обязательно присутствовать.